Да, сказала, зацепила.
Ага. Вы говорили, потеряли сознание.
Да.
Вокруг были пламя и дым, опаляющий жар.
Да. Ну, я пошла.
Но суд вам не поверил.
Нет. Слушайте, мне действительно пора идти. Кити обошла палку, которая загораживала ей дорогу, и трусцой пробежала последние несколько метров, оставшиеся до набережной. Но, к ее изумлению и возмущению, старичок не отставал. Он то и дело подставлял ей под ноги свою тросточку, так что Китти спотыкалась об нее, либо вынуждена была делать гигантские прыжки. Наконец девочка не выдержала. Она ухватила за конец палки и дернула изо всех сил. Джентльмен потерял равновесие и упал, ударившись о парапет набережной. Китти стремительно зашагала прочь, но снова услыхала за спиной отчаянное постукивание трости. Она гневно развернулась. «Послушайте!» Старичок трусил за ней по пятам, запыхавшийся, бледный, как снятое молоко.
«Госпожа Джонс, прошу вас, я понимаю ваше раздражение, правда, но я на вашей стороне. Что, если я скажу, что мог бы заплатить штраф? Тот, что повесил на вас суд, все 600 фунтов. Это поможет?»
Китти уставилась на старичка.
«А, это вас заинтересовало. Мне удалось добиться результатов».
Сердце у Китти бешено колотилось от смущения и гнева. «О чем вы? Вы пытаетесь меня во что-то втянуть? Чтобы меня потом арестовали за участие в заговоре или еще за что-нибудь?» Старый джентльмен улыбнулся. Его морщинистая кожа туго обтянула скулы.
«Госпожа Джонс, дело совсем не в этом. Я вовсе не собираюсь заставлять вас ввязываться во что-то, очертя голову. Послушайте, меня зовут Пенни Фейзер. Вот моя визитная карточка».
Он сунул руку в карман пиджака и торжественно протянул Китти маленькую визитку. На визитке красовались две скрещенные кости, а под ними надпись «Т.Э. Пенни Фейзер. Товары для художников». В уголке был номер телефона. Китти неуверенно взяла карточку.
«Хорошо, но я пойду, а вы пока погуляйте. Хороший денек для прогулки, вон солнышко выглядывает. Позвоните, если это вас заинтересовало, через недельку».
Китти в первый раз за все время, сама не очень понимая почему, попыталась проявить вежливость.
«Но, мистер Пеннифезер, — сказала она, — почему вы должны мне помогать? Я не вижу смысла». «Пока не видите, потом увидите. А и что за...»
Восклицание его было вызвано тем, что двое молодых людей, явно волшебники, судя по их дорогим костюмам, которые шагали по улице громко хохоча и уминая сладости, купленные в персидском кафе, проходя мимо, толкнули старика и едва не спихнули его в канаву. И весело прошли мимо, даже не оглянувшись. Китти протянула было руку, чтобы поддержать старого джентльмена, но отдернула ее, испуганная вспышкой гнева в его глазах. Старик медленно выпрямился, тяжело опираясь на палку и что-то бормоча себе под нос.
«Извините, — сказал он, — ах, эти... они воображают себя хозяевами жизни. И возможно, что так оно и есть. До поры, до времени».
Он окинул взглядом набережную. Повсюду, куда ни глянь, люди торопились по делам, покупали что-то на лотках или поднимались по людным переулкам. На реке медленно ползли вниз по течению 4 соединенные вместе угольные баржи, и барочники курили, стоя у борта. Старик осклабился.
«Мало кто из этих идиотов подозревает, что кружит у них над головами в ясном небе, — сказал он, — или догадывается, что скачет по улицам у них за спиной. И даже те, кто догадывается, не смеют бросить этому вызов. Они позволяют волшебникам расхаживать среди них, позволяют им возводить свои дворцы на сломанном хребте народа, позволяют им втаптывать в грязь любые понятия о справедливости. Но мы с вами, мы видели,
что творят волшебники и с помощью чего они это творят.